Глава третья. На следующий день в 3 часа пополудни, наслаждаясь чудесной прелестью бархатной осени, лучшего в Шотландии времени года, Кэтрин и Алан поднимались вверх по склону, представляющему собой главную улицу города Дануна, графства Аргайльшир. Поезд, которому по расписанию надлежало прибыть в Глазго в 7:30 утра, на деле пришел только в 1 час дня. К этому времени они успели зверски, отчаянно проголодаться. Однако позавтракать им было не суждено. Из объяснений словоохотливого носильщика, говорившего на почти непонятном им обоим языке, они сумели кое-как понять только, что поезд на Гурок отходит через 5 минут. Алан и Кэтрин вскочили в вагон в последний момент, и поезд повез их, так ничего и не евших с самого утра, вдоль берега Клайда к побережью. Этим утром, едва открыв глаза, Алан Кэмпбелл был немало изумлен, обнаружив, что сидит на полке в своем купе, откинувшись на подушке, помятый и небритый, а бок о бок с ним, положив голову ему на плечо, дремлет хорошенькая девушка. Однако, когда он сумел, наконец, собраться с разбредающимися во все стороны мыслями, то должен был признаться себе, что это ему вполне по душе. Острый аромат приключения, проникший в его огрубевшую душу, дурманил воображение. Что может лучше рассеять взаимные смущения, чем ночь, проведенная вдвоем, пусть даже платонически. Пейзаж за окном ничуть не переменился. Никаких тебе гранитных скал или вересковых пустошей. И это удивило и разочаровало Алана, ибо его душа жаждала повода, чтобы начать декламировать Бернса. Как ни в чем не бывало, словно невинные дети, они умылись и привели себя в порядок, ни на минуту не прекращая серьезнейшего спора. Хотя для этого им приходилось перекрикивать шум воды и орать через закрытую дверь. Спора на важнейшую и актуальнейшую тему о финансовой политике графа Данби в 1679 году. Данби, Томас Осборн, 1631-1712, граф, английский политический деятель, влиятельный член Палаты общин и Тайного совета, первый лорд казначейства при Карле II. По пути в Гурок они еще успешно боролись с голодом, но, оказавшись на палубе пароходика с прокопченной трубой, который вез их вдоль берега в Данун, и выяснив, что внизу можно поесть, не стали ломаться и жадно набросились на жареную баранину и шотландский бульон. Данун, серо-белый городишко с бурыми крышами домов, тянулся вдоль стальной кромки воды у подножья багряных холмов. Он казался хорошей копией дурных шотландских пейзажей, излюбленного украшения многих английских домов, с той лишь разницей, что там, на первом плане, обязательно красуется олень, а здесь его не было. «Теперь-то я понимаю», — заявил Алан, — «откуда берется так много дешевой мазни. Слабому художнику трудно устоять перед великолепием Шотландии. Она дает ему возможность волю поупражняться в густом багрово-желтом колорите, оттеняя его серо-зелеными переливами воды». Кэтрин ответила одним словом: «Ерунда». Чуть позже, когда пароходик уже повернул к берегу и причалил, она добавила, что если он не прекратит насвистывать «Лох Ломонд», она сойдет с ума. Оставив вещи на пирсе, они пересекли дорогу, и в туристическом агентстве, напротив, явно истосковавшемся по посетителям, договорились об автомобиле, который должен был доставить их в Ширу. «Это Шира», — заметил унылый клерк, изъяснявшийся как будто по-английски. «Видать, становится популярным местом». Тот странный взгляд, которым он их при этом одарил, Алану впоследствии еще пришлось вспомнить. «Сегодня у меня уже заказывали машину в Ширу. Кстати, вы могли бы поехать вместе, это выйдет дешевле. Плевать нам на деньги». Свои первые слова в Дануне Алан произнес с такой силой, что тот факт, что рекламные плакаты, развешанные по стенам, при этом не попадали на пол, сам по себе достоин упоминания. Впрочем, нам вовсе не хотелось бы показаться самонадеянными нахалами. Я полагаю, речь идет о каком-то из Кэмпбеллов? — Нет, — ответил клерк, заглянув в свои записи. — Фамилия этого джентльмена Сван. Чарльз И. Сван. Он был здесь всего каких-нибудь 5 минут назад. — Впервые слышу. Алан взглянул на Кэтрин. — Это, случайно, не наследник? — Ерунда, — ответила Кэтрин. — Наследник доктор Колин Кэмпбелл, брат покойного Ангюса. Клерк взглянул на них еще подозрительней. — Да, мы отвозили его туда вчера. «Весьма положительный джентльмен. Итак, сэр, вы поедете в одной машине с мистером Сваном или желаете нанять собственную?» «Разумеется», — вмешалась Кэтрин, — «мы поедем с мистером Сваном, если, конечно, он не будет возражать». «Что за безумные идеи бросать деньги на ветер? Когда мы отправляемся?» «В половине четвертого. Приходите сюда через полчасика, и все будет готово». «Доброго вам дня, мадам». «Доброго дня, сэр. Спасибо». Они вышли на улицу и, подставляя лица мягким, бархатным лучам солнца, беззаботно, с легким сердцем побрели по главной улице, заглядывая в витрины магазинов. В основном это были сувенирные лавочки, пестрящие шотландской клеткой. Здесь все было клетчатым. Галстуки, платки, шарфы, книжные обложки, салфетки, куклы и даже пепельницы. И среди красок, самыми броскими и частыми, были цвета стюартов. Алана обуяла страсть к приобретениям, одолевающая даже самых стойких путешественников. Но Кэтрин удавалось удерживать его на безопасном расстоянии от прилавков, пока они не поравнялись с ловчонкой, в витрине которой были выставлены клетчатые декоративные щиты Кэмпбеллов Аргайльских, Маклаутов, Гордонов, Макинтошей, Маккуинов. «Это восхитительно», — согласилась она. «Давайте зайдем». Задребезжал дверной колокольчик, но люди, находящиеся внутри, не услышали его в полуспора. За прилавком, скрестив руки на груди, стояла небольшого роста женщина с суровым взглядом. Перед ней возвышался мужчина лет под 40 с гладким бритым лицом, вздвинутой на лоб мягкой шляпе. Он буквально с ног до головы был увешан клетчатыми галстуками. «Все они очень красивые», — вежливо объяснял он, — «но это не совсем то, что мне нужно. Я хочу галстук цвета клана Макхолстеров». «Как вы не можете понять? Макхолстеры! 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 Почему вы не можете мне показать цвета Макхолстеров?» «Нет такого клана Макхолстеров», — твердила хозяйка. «Послушайте», — воскликнул мужчина, опершись локтем о прилавок и приблизив к ее лицу вытянутый тощий указательный палец. «Я сам из Канады, но в моих жилах течет шотландская кровь, и я горжусь этим. Еще в детстве отец говорил мне: «Чарли, если ты когда-нибудь будешь в Шотландии, если ты когда-нибудь доберешься до Айргальшира, разыщи клан Макхолстеров. Мы происходим из клана Макхолстеров», как мне часто повторял твой дедушка. «А я повторяю, нет такого клана Макхолстеров». «Но такой клан должен быть. Не может не быть клана Макхолстеров», — взмолился мужчина, воздевая руки. «Почему не может существовать клана Макхолстеров? Здесь столько разных кланов, почему же не быть и такому?» «Клан Макхолстеров вполне мог бы существовать, но его нет». Отчаяние покупателя было таким неподдельным, что хозяйка сжалилась над ним. «Как вы сказали, ваша фамилия?» «Сван. Чарльз И. Сван». Хозяйка устремила взгляд в потолок и призадумалась. «Сван. Значит, Маккуин». Мистер Сван с жаром ухватился за это предположение. «Вы думаете, я принадлежу к клану Маккуинов?» «Не знаю. Возможно, да. Возможно, нет. Некоторые из Сванов — родственники Маккуинам». «А у вас здесь есть их цвета?» В ответ хозяйка продемонстрировала ему галстук столь броской расцветки, преимущественно в багряных тонах, что мистер Сван был буквально покорен. «Вот, наконец-то, то, что я искал!» — объявил он взволнованно и, обернувшись, обратился к Аллану. «Вы не находите?» «Восхитительно. Хотя, на мой взгляд, это слишком кричащая расцветка для галстука». «Да, пожалуй. Вот этот мне нравится», — задумчиво произнес Сван, любуясь галстуком, который держал в вытянутой руке, словно художник, прикидывающий перспективу. «Это именно то, что мне нужно. Я возьму дюжину».
«Дюжину?» — отпрянула хозяйка.
«Да-да. А что в этом такого?» Хозяйка сочла себя обязанной предостеречь пылкого покупателя. «Они стоят по 3 фунта 6 пенсов каждый». «Прекрасно. Заверните. Я беру».
Когда хозяйка удалилась во внутренние помещения, Сван с заговорщическим видом обернулся к Кэтрин и Алану. Из уважения к даме он снял шляпу, обнажив копну жестких темных волос. «Знаете», — поведал он им доверительно, — «я много путешествовал, но это самое удивительное и непонятное из всех стран, какие мне довелось видеть».
«Вы находите?»
«Да. Такое впечатление, что они здесь только и делают, что рассказывают друг другу шотландские шутки. Я заглянул в бар в местном отеле. Так там местный комендант потешал публику одними только шотландскими шуточками, причем слушатели покатывались со смеху. И вот еще что. Я пробыл здесь всего несколько часов. Я приехал в лондонском поезде сегодня утром. И уже 4 раза мне успели рассказать одну и ту же шутку. Мы пока еще ничего такого не заметили. Тогда можете поверить мне на слово. Стоит им только услышать мой выговор, понимаете? Как они тут же спрашивают, вы американец? Я отвечаю, нет, я канадец. Но это их не останавливает. Дальше они непременно говорят, вы слышали о моем брате Ангусе, который не даст собаке и понюшке? Он выжидательно умолк. Лица его слушателей ничего не выражали. «Вы не улавливаете?» — удивился Сван. «Не даст собаке и понюшке». «Понюшки! Понюшки!»
«Смысл этой шутки вполне очевиден», — ответила Кэтрин.
«Но...» «О, излишне говорить, что это не смешно!» — поспешил ей на выручку Сван. «Я рассказал этот анекдот только лишь за тем, чтобы вы поняли, как это странно выглядит. Вы когда-нибудь видели, чтобы тещи взахлеб рассказывали друг другу последний анекдот про тещу? Или чтобы англичане рассказывали смешные истории про англичан, не понимающих шуток?»
«А разве именно это свойственно англичанам?» — заинтересовался Аллан.
Сван слегка покраснел. «Ну, такие байки рассказывают про них в Канаде и в Штатах. Не стоит обижаться. Вы знаете анекдоты такого рода. Ну, к примеру, у англичанина и американца спрашивают, кто это? Сын твоего отца, но тебе не брат. Англичанин не знает, а американец отвечает, это я сам. Англичанин приходит домой и задает тот же вопрос жене. Она тоже не может ответить, а он говорит, дура, это же американец. Однако, прошу заметить, я и тут не вижу ничего остроумного. Я только...
Ничего, ничего, махнул рукой Аллан. Я, собственно, вот что хотел вас спросить. Вы и есть тот самый мистер Сван, который нанял автомобиль до Ширы?
На гладком лице Свана с мелкими морщинками вокруг глаз и рта появилось какое-то странное опасливое выражение. Он словно перешел в оборону. «Да, это так. А в чем дело?»
«Мы тоже туда собираемся. И хотели вас спросить, имеете ли вы что-нибудь против того, чтобы поехать всем вместе, на одной машине? Меня зовут Кэмпбелл, доктор Кэмпбелл. Это моя кузина, мисс Кэтрин Кэмпбелл».
Сван поклонился. Его страхи рассеялись, и он воспрянул духом. «Разумеется, ни малейших возражений. Буду польщен», — заявил он с чувством. Светло-серые глазки его лукаво засветились. «Члены семьи, надо полагать, очень отдаленные. А вы?» Сван вновь насторожился. «Коль скоро вы уже знаете мое имя и то, что я в родстве с Макхолстерами или Маккуинами, было бы глупо выдавать себя за члена семьи Кэмпбеллов, не так ли? Но скажите мне...» — заговорил он доверительно. — Что вы знаете о мисс или миссис Элспет Кэмпбелл?
Аллан развел руками, но на выручку ему пришла Кэтрин. — Вы говорите о тетушке Элспет?
— Увы, мисс Кэмпбелл, я ничего о ней не знаю.
— Тетушка Элспет, — объяснила Кэтрин, — вовсе никому не тетушка, хотя все и зовут ее так. Никто в точности не знает, ни кто она, ни откуда взялась. Появившись в один прекрасный день в замке, она так и живет там на правах хозяйки. Ей должно быть сейчас лет 90, и она гроза всего дома. Впрочем, я ее никогда не видела.
— Ага, — кивнул Сван. Но больше вопросов не последовало. Хозяйка вынесла упакованные галстуки, и Сван расплатился. — Теперь, — заметил он, — нам лучше поспешить, если мы не хотим опоздать к сроку. Церемонно распрощавшись с хозяйкой магазина, он открыл дверь своим попутчикам. — У нас впереди долгий путь, — добавил он. А мне бы хотелось вернуться засветло. Я ведь не собираюсь там ночевать. Я бы хотел выспаться, в конце концов, раз уж мне не удалось поспать в поезде прошлой ночью.
Вы плохо спите в поездах?
Не в этом дело. В соседнем купе ехала супружеская пара, и они всю ночь скандалили из-за некой дамы из Кливленда. Я почти не сомкнул глаз.
Аллан и Кэтрин смущенно переглянулись. Но Сван был слишком увлечен своими несчастьями, чтобы заметить это.
Я сам жил в Огайо и хорошо знаю эти места, поэтому поневоле прислушался. Но я ничего не понял. Они говорили о каком-то парне по имени Рассел и еще о Карле. Но с кем-то именно крутила та дама из Кливленда, то ли с Расселом, то ли с Карлом, то ли с мужем моей соседки, я так и не понял. Знаете, как бывает, слышно как будто каждое слово, а понять нельзя ни бельмеса. Я постучал в стену, но даже после того, как они погасили свет...
«Доктор Кэмпбелл!» — воскликнула Кэтрин, пытаясь предотвратить беду. Но было уже поздно.
«Боюсь, — сказал Аллан, — что это были мы».
«Вы?»
— поразился Сван. Он остановился как вкопанный посреди жаркой, залитой солнцем сонной улицы и бросил взгляд на левую руку Кэтрин. Не обнаружив обручального кольца, он как будто что-то для себя зафиксировал. Затем он заговорил, слишком уж нарочито сменив тему разговора, и его беззаботный тон только подчеркивал неловкость положения.
«Здесь, похоже, не ощущается нехватки продовольствия. Взгляните на эти витрины. Это вот, что там выставлено, называется хаггис. А это
хаггис — национальное шотландское кушанье из рубленного бараньего сердца и печени, смешанных с овсяной мукой и запеченных в овечьем желудке».
Кэтрин покраснела до ушей.
«Мистер Сван», — проговорила она тихо, — «позвольте заметить, что вы заблуждаетесь. Я работаю на кафедре истории Харпенденского женского колледжа.
Я впервые в жизни вижу настоящий хаггис, но не скажу, что он выглядит очень уж аппетитно, какой-то голый, что ли. А это, похожее на ломтики болонской колбаски, это, вероятно,
мистер Сван. Извольте выслушать меня. Этот джентльмен, доктор Кэмпбелл, полноправный член университетского колледжа в Хайгейте. Мы оба можем засвидетельствовать...» Сван снова замер на месте.
Оглядевшись по сторонам, словно для того, чтобы убедиться, что их никто не слышит, он заговорил тихим, серьезным голосом.
«Видите ли, мисс Кэмпбелл, я человек широких взглядов и все могу понять. Я искренне сожалею, что вообще завел об этом разговор. Однако вся эта история, будто бы я не мог заснуть всю ночь, пустая болтовня ради красного словца. Я заснул тотчас же, как только вы погасили свет, и ничего больше не слышал. Давайте лучше забудем обо всем этом, а?»
«Пожалуй, так действительно будет лучше», — согласился Аллан.
Сван примирительным жестом указал вперед. Комфортабельный пятиместный автомобиль голубого цвета дожидался их у дверей туристического агентства. Шофер в униформе и крагах стоял, прислонившись спиной к дверце.
«Вот наша золотая колесница», — возвестил Сван. «А у меня есть путеводитель. Пойдемте, нас ждет приятная прогулка».